говорит Радио Свобода, в эфире «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Кенгирская веха. К 60-летию подавления лагерного восстания. Знаменитое восстание заключенных степлага, находившегося рядом с селом Кенгир Карагандинской области и названное Кенгирским восстанием, известно прежде всего в изложении Александра Солженицына, третий том ГУЛАГа. Яркое и страстное описание причин хода и подавления мятежа далеко не у всех читателей вызывало согласие, что понятно, сам Солженицын там не сидел, его рассказ о Кенгире построен на чужих словах, оценках одних людей, а не других, и вообще ложится в общее русло гулаговского повествования так, как это нужно было Солженицыну в его опыте художественного исследования. Кенгирское восстание под пером Александра Исаевича закреплялось как некий миф. Восстание продолжалось с 16 мая по 26 июня 1954-го. Сегодня мы постараемся показать разные углы зрения на события 60-летней давности, но начнем все же с Солженицына. Именно он не только заложил кенгирскую историографию, но он же первый усомнился в прозрачности взаимоотношений восставших и лагерной администрации. На страницах «Архипелага» мы начинаем понимать, что за восстанием могла лежать... Могла, но не обязательно лежала. Тяжелая провокация местной власти. Архипелаг ГУЛАГ, том 3, глава 12. 40 дней Кенгира. В падении Берии была для особ лагов и другая сторона. Оно обнадежило и тем сбило, смутило, ослабило каторгу. Зазеленели надежды на скорые перемены. И отпала у каторжан охота гоняться за стукачами, садиться за них в тюрьму, бастовать, бунтовать. Злость прошла. Все и без того, кажется, шло к лучшему. Надо было только подождать. И еще такая сторона. Погоны с голубой окоемкой, но без авиационной птички. До сей поры самые почетные, самые несомненные во всех вооруженных силах вдруг понесли на себе как бы печать порока. И не только в глазах заключенных или их родственников, шут бы с ними, но не в глазах ли и правительства? В том роковом 53-м году с офицеров МВД сняли вторую зарплату за звездочки. То есть они стали получать только один оклад, со стажными и полярными надбавками, ну и премиальные, конечно. Это был большой удар по карману, но еще больший по будущему. Значит, мы становимся не нужны? Именно из-за того, что пал Берия, охранное министерство должно было срочно и вявь доказать свою преданность и нужность. Но как? Те мятежи, которые до сих пор казались охранникам угрозой, теперь замерцали спасением. Побольше бы волнений, беспорядков, чтобы надо было принимать меры, и не будет сокращения ни штатов, ни зарплат. Меньше чем за год несколько раз кенгирский конвой стрелял по невинным. Шел случай за случаем, и не могло это быть непреднамеренным. Застрелили ту девушку Лиду с растворомешалки, которая повесила чулки сушить на предзоннике. Подстрелили старого китайца. В Кенгире не помнили его имени. По-русски китаец почти не говорил, все знали его переваливающуюся фигуру с трубкой в зубах и лицом старого лешего. Конвоир подозвал его к вышке, бросил ему пачку махорки у самого предзонника, а когда китаец потянулся взять, выстрелил, ранил. Такой же случай, но конвоир с вышки бросил патроны, велел заключенному собрать и застрелил его. Затем известный случай стрельбы разрывными пулями по колонне, пришедшей с обогатительной фабрики, когда вынесли 16 раненых, а еще десятка два скрыли свои легкие ранения от регистрации и возможного наказания. Тут зэки не смолчали. Повторилась история Экибастуза. Третий лагпункт Кенгира 3 дня не выходил на работу, но еду принимал, требуя судить виновных. Приехала комиссия и уговорила, что виновных будут судить, как будто зэков позовут на суд, и они поверят. Вышли на работу. Но в феврале 54-го на деревообделочном застрелили еще одного, евангелиста, как запомнил весь Кенгир, кажется, Александр Сысоев. Этот человек отсидел и свои десятки 9 лет и 9 месяцев. Работа его была обмазывать сварочные электроды. Он делал это в будке, стоящей близ предзонника. Он вышел оправиться близ будки и при этом был застрелен с вышки. С вахты поспешно прибежали конвоиры и стали подтаскивать убитого к предзоннику, как если бы он его нарушил. Зэки не выдержали, схватили кирки, лопаты и отогнали убийц от убитого. Все это время близ зоны доза стояла оседланная лошадь оперуполномоченного Беляева, Бородавки, названного так за бородавку на левой щеке. Капитан Беляев был энергичный садист, и вполне в его духе было подстроить все это убийство. Все в зоне доза взволновалось. Заключенные сказали, что убитого понесут на лагпункт на плечах. Офицеры лагеря не разрешили. «За что убили?» — кричали им. Объяснение у хозяев уже было готово. «Виноват убитый сам. Он первый стал бросать камнями в вышку». Успели ли они прочесть хоть личную карточку убитого, что ему 3 месяца осталось, и что он евангелист? Возвращение в зону было мрачно и напоминало, что идет не о шутках. Там и сям в снегу лежали пулеметчики, готовые к стрельбе. Уже кенгирцам известно было, что слишком готовые. Пулеметчики дежурили и на крышах конвойного городка. Это было опять все на том же 3-м лагпункте, который знал уже 16 раненых за один раз. И хотя нынче всего был только один убитый, но наросло чувство незащищенности, обреченности, безвыходности. Вот и год уже почти прошел после смерти Сталина, а псы его не изменились, и не изменилось вообще ничто. Вечером после ужина сделано было так. В секции вдруг выключался свет, и от входной двери кто-то невидимый говорил: «Братцы, до каких пор будем строить, а взамен получать пули? Завтра на работу не выходим». И так секция за секцией, барак за бараком. Брошена была записка через стену и во второй лагпункт. Опыт уже был и обдумано раньше не раз. Сумели объявить и там. На втором лагпункте, многонациональном, перевешивали десятилетники, и у многих сроки шли к концу. Однако они и присоединились. Утром мужские лагпункты, третий и второй, на работу не вышли. Так пишет Александр Солженицын в 3-м томе «ГУЛАГа». Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Кенгирская веха к 60-летию подавления лагерного восстания. С иного ракурса, отстраненного, обобщающего, пишет о восстании в книге «ГУЛАГ. Паутина большого террора» американский историк Энн Эпплбаум.
Восстание, которое Солженицын назвал «40 дней Кенгира», не было, как и 2 предшествующих, совершенно спонтанным или неожиданным. Оно произошло в степлаге, особом лагере, находившемся вблизи населенного пункта Кенгир в Казахстане. Весной 1954 года оно назревало постепенно, ему предшествовал ряд инцидентов. Как и администрация речлага и горлага, начальство степлага после смерти Сталина было не в состоянии добиваться от заключенных повиновения. Историк Марта Кравери, изучавшая документы лагерного архива, начиная с 1952 года, констатирует, что лагерь полностью вышел из-под контроля администрации. В преддверии забастовки руководство степлага регулярно писало в Москву о подпольных организациях в лагере, о нарушениях режима со стороны заключенных, о кризисе системы доносов, которая к тому времени практически не работала, о необходимости отделения украинцев и прибалтийцев от других заключенных. Москва со своей стороны требовала навести в лагере порядок и укрепить режим. Из 20 тысяч заключенных степлага украинцы в то время составляли почти половину, прибалтийцы – почти четверть, и изолировать их ввиду большого количества не представлялось возможным. Нарушения режима, отказы от работы и акты протеста со стороны заключенных продолжались. Неспособная добиться повиновения с помощью угроз и наказаний, лагерная охрана стала прибегать к открытому насилию. Некоторые, в том числе Солженицын, считают, что эти инциденты были провокациями. Начальству выгодно было разжечь восстание. Документальных подтверждений или опровержений подтверждений этому пока не найдено, но, как бы то ни было, зимой 1953 и весной 1954 года охрана несколько раз открывала огонь по заключенным и убила несколько человек. Затем, возможно, в отчаянной попытке восстановить контроль над событиями, начальство привезло в третий лагпункт третьего лаготделения, который был самым неспокойным из всех, большую группу уголовников и открыто проинструктировало их навести порядок среди политических. Результат оказался противоположным ожидаемому. Солженицын пишет: «Ну вот он, непредсказуемый ход человеческих чувств и общественных движений. Впрыснув в третий кенгирский лагпункт лошадиную дозу этого испытанного трупного яда, хозяева получили не замеренный лагерь, а самый крупный мятеж в истории архипелага ГУЛАГа. Вместо того, чтобы драться, две категории заключенных стали действовать сообща. Как и в других лагерях, в степлаге заключенные создавали национальные организации. Украинцы, однако, продвинулись здесь, судя по всему, несколько дальше по пути конспирации. Вместо того, чтобы избирать вожаков открыто, украинцы сформировали подпольный центр, тайную группу, состав которой мало кому был известен, и в которую, вероятно, входили представители всех лагерных национальных общин. К моменту появления уголовников центр уже начал изготовлять в лагерных мастерских оружие, самодельные ножи, железные палки, пики, и вступил в контакт с заключенными двух соседних лагпунктов – первого женского и второго. Возможно, на блатных произвели впечатление изделия рук этих крепких политических. Возможно, они просто испугались. Так или иначе, все писавшие об этих событиях сходятся на том, что уголовники и политические пожали друг другу руки и решили объединиться против начальства».
Так пишет Энн Эпплбаум в книге «ГУЛАГ. Паутина большого террора». В 1975 году «Радио Свобода» познакомило своих слушателей с мемуарами венгерского врача Франца Варкани Лебера. Его записки – это непосредственное свидетельство всего случившегося в лагере по дням и часам. Заключенному доктору могли оставаться неведомыми закулисные шаги властей, мотивация поведения тех или иных фигурантов. У него не было того преимущества, которым обладают историки. Он не мог взглянуть на события из будущего. Но ценность его книги «Пока однажды» подразумевается, пока однажды не вспыхнуло восстание, в том, что мятеж увиден собственными глазами. Мемуары Варкани Лебера вышли по-русски в третьем номере эмигрантского журнала «Континент». У микрофона парижской студии диктор «Свободы» Сергей Рудник.
Варкани провел в лагерях 10 лет. 1945-1955 годы. И его книга рассказывает не только о восстании. Вся первая половина ее – зарисовки того, что он видел и чувствовал в лагерях. Это фон. Это то, что толкнуло к восстанию. Это всегда полное искренней жалости и сочувствия описания судеб тех, с кем ему пришлось жить и кого он лечил в лагерях. Но это и запись переживаний, иногда литературно беспомощная, Варкани не литератор, а врач, но иногда неожиданно потрясающая. Запахи, боже мой, запахи, на языке, в глотке, в чреве бьющиеся, унизительные запахи. Не просто и не только вонь, нет, много хуже. Запах гноящихся выбросов иссыхающего желудка, кишечника, десен. Запахи, ты думаешь, это только от соседа воняет? А ты уже и сам разлагаешься, как забитая насмерть сука. Книга Варкани всего лишь одно из многих десятков свидетельств. Лишнее, может быть. Но ведь если считать, что довольно архипелага, то можно посчитать, вместе с партией, что довольно и одного дня Ивана Денисовича. Нет, не довольно. Ибо, по выражению Солженицына, каждая книга о концлагерях – только щель смотровая на архипелаг, не обзор с башни. А нужен полный обзор. А о Кенгире и о Джесказгане такой же, как о Треблинке и о Освенциме. И печатая в русском переводе отрывок о восстании в Кенгире, мы надеемся, что книга «Пока однажды» скоро выйдет целиком, самостоятельной книжкой и в переводах на многих языках. Смерть Сталина застала Варкани в политизоляторе в Кенгире по обвинению в подстрекательстве к убийству стукача.
Отрывки из мемуаров Варкани Лебера читает Леонид Махлис. 2 августа 1975 года.
В начале марта все вдруг переменилось. Притихли дежурные сержанты в коридорах.
перестали по-хамски хлопать дверями камер. Вопли обреченных на смерть и избиваемых смертным боем не нарушали более тишину кенгирского политизолятора. 8 марта 1953 года всех повели в баню. В предбаннике нас ждал волосатый молодой парень, сходу начавший со слов: «Усатый подох». Мы смотрели один на другого. Нет, на такую дурацкую провокацию нас не поймаешь. Но парень все повторял. «Подох, подох, усрался. 5 марта отдал концы». В камере его сообщение взволнованно обсуждалось. Доводы «за» и «против» сменяли друг друга. Правда ли это? Вот что любой ценой нам хотелось узнать. На следующий день Андрей Гуков стал проситься на допрос. Сержант отмахнулся от него. «Какие там допросы, когда в Кремле все вверх дном?» После обеда Андрей вскрыл себе вену осколком стекла. И его тотчас же унесли на носилках в больничное отделение. Чекисты боятся попыток самоубийства. А на другой день он уже снова был среди нас с вырезанными из правды несколькими строчками сообщения о том, что великого вождя и учителя нет больше в живых. До конца апреля мы оставались в тюрьме. Но то была уже иная тюрьма. Предъявленные нам обвинения отпали, нас перевели из политизолятора в БУР, барак усиленного режима. Надзиратели добродушно и дружески обнадеживали нас, советуя подождать немного, совсем немного, и нас переведут обратно в лагерь, где все станет гораздо лучше, чем до сих пор. В стране намечаются большие перемены. С нарушениями советской законности будет скоро покончено, начинается новое время, лагеря будут ликвидироваться. В первые месяцы после смерти Сталина еще чувствовался страх, но на этот раз боялись чекисты. Будущее внушало им опасения и тревогу. Необходимо было доказать, что органы еще понадобятся, и выдержать во что бы то ни стало испытание первого послесталинского периода, при всех обстоятельствах. Как они его перекроют? Какой ценой?
Вы слушаете отрывок из книги Франца Варка Нелебера «Пока однажды», напечатанной в третьем номере ежеквартального журнала «Континент». Продолжаем передачу.
Задумывались вы уже о том, что можно сделать, чтобы не смотреть больше на эту стену? Спросил меня Кузнецов. Он в третий раз пришел в амбулаторию, где я в это время практически занимал должность второго врача. Без оформления, понятно. После 6-месячного пребывания в следственном изоляторе право работать врачом было у меня отобрано. Но мне дали инвалидность, а вольнонаемный врач доктор Хайкин относился ко мне хорошо и всегда находил основания привлечь меня к работе. Кузнецов смотрел в окно, в то время как я крупными буквами вписывал диагноз в историю его болезни – язва желудка. Мне не нужно было отрываться, чтобы знать, что торчало у него перед глазами. В нескольких метрах от маленького больничного барака стояла каменная стена, отделявшая наш третий лагпункт от второго. Из другого окна тоже было видно стену, высота 8 метров, толщина 60 сантиметров, опоясывавшую весь комплекс. Да и позади амбулатории проходила стена вокруг изолятора, из которого меня недавно выпустили. Да и бараки, в которых мы жили, тоже были каменные. Вы думаете, что увидите меньше камней, если посносить стены? Весь Кенгир сплошной камень, однако не крепость. Да и при крепости стоит пребывать только в двух должностях – командующего, обороной или осадой. Я взглянул на него и поймал иронический проблеск в усмешке его узких серых глаз. Этот проблеск подчеркивал впечатление силы, исходившей от невысокой, но коренастой фигуры и лысой головы этого человека. «Изнутри тоже можно вести осаду», – вырвалось у меня. Вообще-то, доверие к другому заключенному устанавливалось у нас не так скоро. И когда Кузнецов прибыл к нам несколько недель тому назад, мы в какой-то момент посчитали было его открытую манеру держаться за провокацию. Мы не сразу поняли, что это проявление его сути. Его унизили и оскорбили до самой глубины души, и он не мог теперь сдержать ненависть. Кузнецов сходу покорил наши сердца. «Я тоже покоритель Берлина», – смеялся он в ответ на выражение наших симпатий. Он и в самом деле штурмовал Берлин. Он вошел туда во главе танкового полка и 5 лет прослужил в составе советской оккупационной армии. В 1950 году его арестовали и осудили на 25 лет принудительных работ, обвинив в том, что он хотел увести полк на Запад. В конце 1953 года, после 3 лет скитаний по отечественным местам заключения, он прибыл в наш лагерь специального режима. После этого разговора наша дружба с Кузнецовым окончательно закрепилась. Я пробыл уже 5 лет в лагерях, когда его арестовали, и принадлежал к числу заключенных строителей социализма в Казахстане, когда он еще служил в составе советских оккупационных войск в Германии.
«Кенгирская веха. К 60-летию подавления лагерного восстания». Вы слушаете отрывки из мемуаров свидетеля, венгерского врача Франца Варкани Лебера.
Подпольные группы были у нас в Кенгире и до появления Кузнецова. Наш лагерь считался штрафным. И начиная с 52 года сюда переводили из Экибастуза лишь особо строптивых заключенных. А в число специальных задач нашего начальства входила, без сомнения, и забота об установлении и изоляции еще и опаснейших из нас. В первое время оперуполномоченные пользовались для этого стукачами. Но западные украинцы, составлявшие около 60% заключенных в лагере, создали самооборону и в течение года перебили чуть ли не сотню стукачей. Когда в феврале 1953 года вышел закон о высшей мере за убийство в лагере, над целым рядом самооборонцев провели процессы. В это время попал в изолятор и я. Мне приписывали, будто я отдал приказ о ликвидации выдвинутого из среды заключенных коменданта Ф. Его убили без моего участия. Но это было трудно доказать, тем более, что люди слышали, как я возмущался его делами, от которых пострадал не один мой товарищ. Мое дело еще разбиралось, когда умер Сталин, и его смерть спасла мне жизнь. Вместе с другими подследственными меня выпустили через несколько недель после 5 марта. Слишком явно радоваться смерти хозяина никто, однако, в России не смел. Уже в июне 1953 года в лагерь привезли больше сотни только что осужденных зэков. Все получили по 25 лет за то, что в день смерти Сталина напились от радости. Закон о высшей мере за убийство в лагере вышел, когда стукачи в Кенгире были почти совсем уничтожены. Операм приходилось теперь разоблачать более активных заключенных с помощью провокаций. Самая крупная из них имела место весной 1953 года. Один из стрелков охраны дал очередь из автомата в ряды возвращающихся с работы зэков, непосредственно у ворот лагеря и только потому, что они нахальничали. Было 6 убитых и много раненых. На другой день в виде протеста мы не вышли на работу. Но уже через 3 дня забастовка прекратилась. Нам обещали покарать виновных. Никто из охранников наказан, конечно, не был, но заключенных, осмелившихся выступить на созванном лагерным начальством собрании, всех поголовно вывезли. Как потом узналось, их отправили во Владимир и в Александровск, в старинные еще царского времени тюрьмы и в изолятор в Крыму, называвшийся почему-то американским. На место зачинщиков нашей кратковременной попытки забастовать в Кенгир уже в ноябре 1953 года прислали штрафных зачинщиков большой забастовки на Воркуте, и эти люди много помогли нам своим опытом. Тотчас по их прибытии мы начали готовить большую акцию.
Записки Франца Варкани Лебера. О роли блатных в ходе восстания пишет в «Архипелаге» Александр Солженицын. Но тут хозяева двинули лишку. Они потянулись за своей главной дубинкой против 58-й, за блатными. Ну а в самом деле, зачем же пачкать руки и погоны, когда есть социально близкие? Перед первомайскими праздниками в третий мятежный лагпункт, уже сами отказываясь от принципов особлагов, уже сами признавая, что невозможно политических содержать беспримесно и дать им себя понять, хозяева привезли и разместили 650 воров, частично и бытовиков, в том числе много малолеток. «Прибывает здоровый контингент», — злорадно предупреждали они 58-ю. «Теперь вы не шелохнетесь». А к привезенным ворам воззвали: «Вы у нас наведете порядок». и хорошо понято было хозяевам, с чего нужно порядок начинать, чтобы воровали, чтобы жили за счет других, и так бы поселилась всеобщая разрозненность. И улыбаться только ворам, когда те, услышав, что есть рядом и женский лагпункт, уже конючили в развязной своей манере. «Покажи им, баб, начальничек!» Но вот он, непредсказуемый ход человеческих чувств и общественных движений, впрыснув в третий кенгирский лагпункт лошадиную дозу этого испытанного трупного яда, хозяева получили не замеренный лагерь, а самый крупный мятеж в истории архипелага ГУЛАГа. Как не огорожены, как не разбросаны, по видимости, островки архипелага, они через пересылки живут одним воздухом, и общие протекают в них соки. И потому резня стукачей, голодовки, забастовки, волнения в особлагах не остались для воров неизвестными. И вот говорят, что к 54-му году на пересылках стало заметно, что воры зауважали каторжан. Приехавшие в Кенгир воры уже слышали немного, уже ожидали, что дух боевой на каторге есть. И прежде чем они осмотрелись, и прежде чем слезались с начальством, пришли к паханам выдержанные широкоплечие хлопцы, сели поговорить о жизни и сказали им так: «Мы представители. Какая в особых лагерях идет рубиловка, вы слышали? А не слышали, расскажем. Ножи теперь делать мы умеем не хуже ваших. Вас 600 человек, нас 2600. Вы думайте и выбирайте. Если будете нас давить, мы вас перережем». Вот этот-то шаг и был мудр, и нужен давно. Повернуться против блатных всем острием, увидеть в них главных врагов. Конечно, голубым, особистом, только и было надо, чтобы такая свалка началась. Но прикинули воры, что против осмелевшей 58-й 1 к 4 идти им не стоит. Покровители все-таки за зоной. Да и хрена ли в этих покровителях? Разве воры их когда-нибудь уважали? А союз, который предлагают хлопцы, был веселой небывалой авантюрой. Да еще, кажется, открывал и дорожку через забор в женскую зону. И ответили воры: «Нет, мы умнее стали, мы будем с мужиками вместе». Эта конференция не записана в историю, и имена участников ее не сохранились в протоколах. А жаль, ребята были умные. Так пишет в главе «40 дней Кенгира» Александр Солженицын. А вот описание кенгирских блатных глазами Франца Варканилебера. В пору создания ГУЛАГа Солженицын этих мемуаров еще не знал.
«Наш лагерь похож на крепость, но сидящие в нем носят особую форму», писал Кузнецов своей жене в письме, которое он надеялся отправить, минуя цензуру. «А для того, чтобы нас можно было отличать друг от друга, нам проставили номера на спине, на груди, на рукавах и штанинах. Встречая надзирателя, мы обязаны его приветствовать, но он не обязан нам отвечать, да и не отвечает. В лагере полно надзирателей, и у них нет другого дела, кроме как сажать нас в бур, барак усиленного режима, камеры в котором похожи на узенькие железные клетушки». Письмо, к несчастью, угодило таки в лапы коперу, и Кузнецову тотчас же была дана возможность лично ознакомиться с одной из описанных им камер. Обвинение гласило: «Разглашение государственной тайны», но до суда дело на этот раз не дошло. Была середина апреля 1954 года. Недавно из Кенгира отправился очередной этап, и в лагерь привезли новых заключенных. Им освободили первый барак, и на следующее утро они проходили медицинский осмотр. При виде первого же из 600 появившихся новичков я едва поверил своим глазам. На груди у него была вытатуирована фиолетового цвета змея, на руках и спине – изречение. Ни малейших сомнений – это был уголовник. «Ну как тут на вашем курорте? В сральню тоже ходят солдатам? Второй и третий и четвертый тоже были блатные». 48-го года, с тех пор, как для политических ввели специальные режимные лагеря, я их больше не видел. Наш лагерь не предназначался для них, и появление 600 уголовников должно было иметь свою причину. Тем более, что никто из них не сел по пустяку. Значительную часть из них сразу направили в штрафной барак, да и следственный изолятор уже на следующий день был переполнен. Остальные попали к нам, и через неделю с небольшим мы знали, зачем новичков завезли в Кингир. Их пахан Глеб сказал однажды вечером Анатолию Задорожному: «Опер вызывал к себе наших. Ему надо спровоцировать столкновение с политиками». И не зажимался, всякого разного наобещал. «Скажу только, чтобы вы знали, мы ему работать не будем». Когда Анатолий, глава русской подпольной группы в нашем бараке, рассказывал мне об этом, его голос дрожал. И мне было вполне понятно его волнение. Как и я, Анатолий, тоже с конца войны сидевший по лагерям, помнил то время, когда уголовники были для нас едва ли не страшней конвойных. Помнил драки с ними и как они нас терроризировали. Ничего удивительного, что лагерное начальство считало верным делом напустить на нас блатных. Выявить в этих столкновениях руководителей подпольных групп и обезвредить их казалось им детской забавой. Но лагерные верхи основательно просчитались. Узнать, как опасен был этот просчет, им пришлось очень скоро. Блатари 54-го года были уже не те, что в 47-48-м. Они тоже политизировались. Годы лагерей внесли политический элемент в среду тех, кого советская жизнь с молоду толкнула на путь преступности. Из личного неподчинения режиму выросло принципиальное его отрицание. Их пахан Глеб мог и сам служить в этом хорошим примером, даже если бы не прибавил на Воркуте к уголовной своей статье еще и статью 58.8 «Политический террор». Кто знает, не носило ли уже политический характер убийство, совершенное в одном из гарнизонов восточной зоны Германии им, окончившим Институт иностранных языков молодым офицером армии Жукова. В Кингире, во всяком случае, несмотря на полосатую тельняшку, завернутые голенища и цветистый мат, Глеб вел себя именно как политический заключенный. С первого же дня между его ребятами и нами не почувствовалось никакой неприязни. «Мы вас поддержим», — заявил Глеб руководителям лагерного подполья. Действия 600 новоприбывших были вработаны в план намечаемого восстания. Именно его люди и должны были начать.
А вот по свидетелю и участнику по Варканилеберу.
15 мая, воскресенье. Хорошая погода. Без всякого перехода лето сменило зиму. В Кингире не бывает ни весны, ни осени. Просто ветер больше не ледяной, через пару недель он станет знойным, но дуть он здесь будет всегда. После обеда на втором лагпункте назначен концерт. Известие об этом моментально облетело лагерь. Блатные Глеба решили пойти. Они вынули большую чугунную трубу из бани. 20 или 30 человек направились с ней к стене, к тому месту, где были раньше ворота. Их потом замуровали, но стена в этом месте тоньше. Вскоре раздались ритмические удары. Я после не раз спрашивал себя, почему надзиратели и охрана ударились в такую панику и разбежались. Но когда блатные полезли в пробитое отверстие на территорию второго лагпункта, их как метлой смело. И концерт, конечно, не состоялся. Между тем, банная труба пошла в дело у задней стены нашего лагпункта. Ребята Глеба вместе с нашими проламывают ворота на двор изолятора. Около 600 арестованных, 400 в изоляторе и больше 200 в буре, выходят на волю. В числе первых освобожденных – Кузнецов. Само собой разумеется, ему командовать политическими. Украинцы массами бросаются теперь на стены. Ворота на хоздвор проломлены, все кидаются теперь к стене, к 8-метровой крепостной стене, опоясывающей женский лагерь. Меньше чем за час люди одолели ее. И 3500 женщин в первый раз за многие годы на одной территории с нами.
Франц Варканилебер. На волнах Радио Свобода выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Кингирская веха. 60-летие подавления лагерного восстания. Все писавшие о Кингире, историки и свидетели, неизбежно дают свой портрет центральной фигуры мятежников, полковника Кузнецова, руководителя специальной комиссии для переговоров с начальством и для самоуправления, своего рода лагерное правительство, как называет его Солженицын. Кузнецов своим поведением и своим прошлым и настоящим вызывал споры у всех. В «Архипелаге» дается такое описание. Полковник Кузнецов, встречая настроения крайние и озлобленность жизни, настолько растоптанных, что им, кажется, уже нечего было терять, повторял и повторял, не уставая. «Антисоветчина была бы наша смерть. Если мы выставим сейчас антисоветские лозунги, нас подавят немедленно. Они только и ждут предлога для подавления. При таких листовках они будут иметь полное оправдание расстрелов. Спасение наше в лояльности. Мы должны разговаривать с московскими представителями, как подобает советским гражданам». И уже громче потом. «Мы не допустим такого поведения отдельных провокаторов. Это подобно тому, — продолжает Солженицын, — как если бы поезд вез вас не в ту сторону, куда вы хотите, и вы решили бы соскочить с него. Вам пришлось бы соскакивать по ходу, а не против. В этом инерция истории. Далеко не все хотели бы так, но разумность такой линии была сразу понята и победила». Солженицыну возражает кенгирский сиделец Марлен Кораллов. Его мемуары «Антиконтра» вышли в Москве в 2014 году. Кораллов убежден, что Кузнецов – липовый предводитель восстания, засланный казачок, отработавший легенду. В основе Коралловского недоверия – публикация обширного сообщения полковника Кузнецова заместителю министра МВД Егорову, а также членам комиссии МВД и прокуратуры СССР. Заключенный Кузнецов, пишет Марлен Кораллов, успел с 27 июня после танкового разгрома восстания и до 29-го отмахнуть на 43 листах, оснащенный фактами, четко продуманный анализ, за который руководство ГУЛАГа напрасно не упросило ВАК, высшую аттестационную комиссию, дать Кузнецову диплом кандидата наук или присвоить звание профессора. Такие трактаты, продолжает Кораллов, иногда пишутся за 3 дня, но подготовка к ним идет в докторантуре жизни. Сообщение разбито на параграфы. Конспиративный центр, переход конспиративного центра Келлера и Слученкова к открытой деятельности и организации его отделов, организация оперативного отдела Глебом Слученковым и военного отдела Келлером Михаилом, вооружение, характер и назначение, организация пропаганды, система цель и ее направленность, хозяйственные вопросы, национальный вопрос... Подчеркну, говорит Кораллов, что в своем обращении капитан Иванович вживается в роль убежденного государственника, интернационалиста, заставляет поверить, что в постоянной борьбе со Слученковым и Келлером, с националистами украинскими, литовскими и прочими, он сумел проявить себя как дипломат и артист, не превращавшийся в марионетку. Теперь Александр Солженицын. Капитан Кузнецов, будущий историк кенгирского мятежа, разъяснит нам этого человека. Как понимал и переживал он свою посадку? В каком состоянии представлял свое судебное дело? Давно ли просил о пересмотре, если в самые дни мятежа ему пришло из Москвы освобождение, кажется, с реабилитацией? Только ли профессионально военный была его гордость, что в таком порядке он содержит мятежный лагерь? Встал ли он во главе движения потому, что оно его захватило? Я это отвергаю. Или, зная командные свои способности, для того, чтобы умерить его, ввести в берега и укрощенной волною положить под сапоги начальству? Так думаю. Во встречах, переговорах и через второстепенных лиц он имел возможность передать карателям то, что хотел, и услышать от них. Например, в июне был случай, когда отправляли за зону для переговоров ловкача Маркосяна с поручением от комиссии. Воспользовался ли такими случаями Кузнецов? Допускаю, что и нет. Его позиция могла быть самостоятельной, гордой. 2 телохранителя, 2 огромных украинских хлопца все время сопровождали Кузнецова с ножами на боку. Для защиты? Для расплаты? А вот обобщающее суждение историка Энн Эпплбаум.
Первое время руководство, похоже, рассчитывало, что забастовка выдохнется сама. Рано или поздно, рассуждали начальники, уголовники и политические поссорятся. Воцарятся анархия и разнузданность, зэки начнут насиловать женщин, грабить продовольственные склады. Но, хотя идеализировать поведение забастовщиков не следует, стоит сказать, что произошло почти противоположное. лагерь начал жить на удивление спокойно и упорядоченно. Очень быстро заключенные выбрали забастовочную комиссию, задачами которой были переговоры с властями и организация повседневной жизни лаг-отделения. По поводу возникновения комиссии существуют две противоположные версии. Согласно официальной докладной записке, в то время, когда прибывшие на место начальство разговаривало с заключенными, явилась другая группа забастовщиков, прервала разговор и заявила, что только она имеет право вести переговоры. Но, согласно воспоминаниям участников, избрать комиссию, которая представляла бы заключенных, посоветовал им сам заместитель начальника ГУЛАГа Бочков. Подлинные взаимоотношения между комиссией и настоящими руководителями восстания – также остаются неясными, какими они, вероятно, были и во время забастовки. Даже если украинский центр не планировал ее шаг за шагом, он, несомненно, был ее главной движущей силой и сыграл решающую роль в демократических выборах комиссии. Украинцы решили, что комиссия должна быть многонациональной. Они не хотели, чтобы забастовка выглядела слишком антирусской или антисоветской, и поэтому главой комиссии сделали русского. Им стал бывший подполковник Красной армии капитан Кузнецов, чрезвычайно двойственная фигура даже на общем довольно смутном фоне кенгирских событий. Во время войны Кузнецов попал в плен и был помещен в немецкий лагерь для военнопленных. В 1948 году его арестовали и обвинили в сотрудничестве с нацистами во время пребывания в лагере и в участии в карательных операциях против советских партизан. Если эти обвинения справедливы, они в какой-то мере объясняют его поведение во время забастовки. Кто однажды переметнулся к противнику, тот способен сыграть двойную роль еще раз. Украинцы остановили выбор на Кузнецове, несомненно, потому что рассчитывали с его помощью придать восстанию более советский характер, лишить власти предлога для применения грубой силы. Эту задачу он, безусловно, выполнил, пожалуй, даже перевыполнил. По распоряжению Кузнецова забастовщики развешали по всему лагерю лозунги: «Да здравствует советская конституция! Да здравствует советская власть! Долой убийц бериевцев!» Он уговаривал заключенных перестать писать антисоветские листовки. Контрреволюционная агитация, мол, только повредит делу. Он сразу же примкнул к немногочисленной группе бывших коммунистов, сохранивших веру в партию, и привлек их к охране порядка. Доверие украинцев, выдвинувших Кузнецова, он, безусловно, не оправдал. В длинном подробном письменном признании, которое Кузнецов представил властям после неизбежного кровавого финала забастовки, он заявил, что всегда считал подпольный центр незаконным органом и противодействовал исполнению его тайных решений. Но и украинцы никогда полностью не доверяли Кузнецову. На протяжении всей забастовки его постоянно сопровождали двое вооруженных украинцев, якобы для его охраны. А на самом деле, вероятно, для того, чтобы помешать ему совершить побег из лагеря. Украинцы не зря опасались дезертирства Кузнецова. Другой член комиссии, Алексей Макеев, бежал из лагеря в первой половине забастовки и позднее прочитал по радио две речи, в которых уговаривал заключенных вернуться на работу. Возможно, он рано понял, что забастовка обречена, но не исключено, что он с самого начала был орудием администрации.
Энн Эпплбаум. Еще детали о повседневной жизни при мятеже. Солженицын описывает быт захваченного хоздвора. В хоздворе нашлись две кинопередвижки. Их усилители и были использованы для громкоговорения, конечно, более слабого по мощности, а питались усилители от засекреченной гидростанции. Существование у восставших электрического тока и радио очень удивляло и тревожило хозяев. Они опасались, как бы мятежники не наладили радиопередатчик, да не стали бы о своем восстании передавать за границу. Такие слухи в лагере тоже кто-то пускал. Появились в лагере, продолжает Солженицын, и свои дикторы. Известна Слава Еремовская. Передавались последние известия, радиогазета. Кроме того, была ежедневная стена с карикатурами. «Крокодиловы слезы» называлась передача, где высмеивалось, как охранники болеют о судьбе женщин, прежде сами их избив. Были передачи и для конвоя. Кроме того, ночами подходили под вышки и кричали солдатам в рупоры. Но не хватало мощности вести передачи для тех единственных сочувствующих, кто мог найтись тут, в Кингире, для вольных жителей поселка, часто тоже ссыльных. А именно их уже не по радио, а там где-то, недоступно для зэков, власти поселка заморочивали слухами, что в лагере верховодят кровожадные бандиты и сладострастные проститутки. Такой вариант имел успех у жительниц. Что здесь истязают невинных и живьем сжигают в топках. И непонятно только, почему руководство не вмешивается. Мысль технического отдела, не имея возможности современную науку обогнать, попятилась, напротив, к науке прошлых веков. Из папиросной бумаги на хоздворе чего только не было. Мы писали о нем. Много лет он заменял джесказганским офицерам и столичное ателье, и все виды мастерских ширпотреба. Склеен был, по примеру, братьев Монгольфье, огромный воздушный шар. К нему была привязана пачка листовок, а под него подвязана жаровня с тлеющими углями, дающая ток теплого воздуха во внутренний купол шара, снизу открытый. К огромному удовольствию собравшейся арестантской толпы, арестанты, если уж радуются, то как дети, это чудное воздухоплавательное устройство поднялось и полетело. Но, увы, ветер был быстрее, чем оно набирало высоту, и при перелете через забор жаровня зацепилась за проволоку. Лишенный горячего тока шар опал и сгорел вместе с листовками. После этой неудачи стали надувать шары дымом. Эти шары при попутном ветре неплохо летели, показывая поселку крупные надписи. «Спасите женщин и стариков от избиения! Мы требуем приезда члена президиума ЦК!» Охрана стала расстреливать эти шары. Тут пришли в техотдел зэки-чеченцы и предложили делать змеев. Они на змеев мастера. Этих змеев стали удачно клеить и далеко выбрасывать над поселком. На корпусе змея было ударное приспособление. Когда змей занимал удобную позицию, оно рассыпало привязанную тут же пачку листовок. Запускающие сидели на крыше барака и смотрели, что будет дальше. Если листовки падали близко от лагеря, то собирать их бежали пешие надзиратели. Если далеко, то мчались мотоциклисты и конники. Во всех случаях старались не дать свободным гражданам прочесть независимую правду. Листовки кончались просьбой каждому нашедшему кингирцу доставить ее в ЦК. По змеям тоже стреляли, но они не были так уязвимы к пробоинам, как шары. Нашел скоро противник, что ему дешевле, чем гонять толпу надзирателей, запускать контрзмеев, ловить и перепутывать. «Война воздушных змеев во второй половине XX века». И все против слова правды. В поселке были ссыльные чеченцы, но вряд ли тех змеев клеили они. Чеченов не упрекнешь, чтобы они когда-нибудь служили угнетению. Смысл кингирского мятежа они поняли прекрасно и однажды подвезли к зоне автомашину печеного хлеба. Разумеется, войска отогнали их. Тоже вот и чеченцы. Тяжелы они для окружающих жителей. Говорю по Казахстану. Грубые, дерзкие. Русских откровенно не любят. Но стоило кингирцам проявить независимость, мужество, и расположение чеченов тотчас было завоевано. Когда кажется нам, что нас мало уважают, надо проверить, так ли мы живем. Солженицын. Финал мятежа. На раннем рассвете 25 июня, в пятницу, в небе развернулись ракеты на парашютах. Ракеты взвелись из вышек, и наблюдатели на крышах бараков не пикнули, снятые пулями снайперов. Ударили пушечные выстрелы. Самолеты полетели над лагерем бреюще, нагоняя ужас. Прославленные танки Т-34, занявшие исходные позиции под маскировочный рев тракторов, со всех сторон теперь двинулись в проломы. Один из них все-таки попал в яму. За собой одни танки тащили цепи колючей проволоки на козлах, чтобы сразу же разделять зону. За другими бежали штурмовики с автоматами в касках. И автоматчики, и танкисты получили водку перед тем. Какие бы ни были спецвойска, а все же давить безоружных, спящих, легче в пьяном виде. С наступающими цепями шли радисты с рациями. Генералы поднялись на вышки стрелков, и оттуда при дневном свете ракет подавали команды. «Берите такой-то барак! Кузнецов находится там-то!» Они не прятались, как обычно, на наблюдательном пункте, потому что пули им не грозили. Издалека со строительных конструкций на подавление смотрели вольные. Проснулся лагерь, весь в безумии. Одни оставались в бараках на местах, ложились на пол, думая, как уцелеть, и не видя смысла в сопротивлении. Другие поднимали их идти, сопротивляться. Третьи выбегали вон, под стрельбу, на бой, или просто ища быстрой смерти. Бился третий лагпункт, тот, который и начал, он был из 25-летников, с большим перевесом бандеровцев. Они швыряли камнями в автоматчиков и надзирателей, наверное, и серными угольниками в танки, о толченом стекле никто не вспоминал. Какой-то барак два раза с «Ура!» ходил в контратаку. Танки давили всех попадавшихся по дороге. Киевлянку Аллу Прессман гусеницей переехали по животу. Танки наезжали на крылечки бараков, давили там эстонок Ингрид Киви и Махлапу. Танки притирались к стенам бараков и давили тех, кто виснул там, спасаясь от гусениц. Семен Рак со своей девушкой в обнимку бросились под танк и кончили тем. Танки вминались в дощатые стены бараков и даже били внутрь бараков холостыми пушечными выстрелами. Вспоминает Фаина Эпштейн, как во сне отвалился угол барака, и наискосок по нему, по живым телам прошел танк. Женщины вскакивали, метались. За танком шел грузовик, и полуодетых женщин туда бросали. Пушечные выстрелы были холостые, но автоматы и штыки винтовок боевые. Женщины прикрывали собой мужчин, чтобы сохранить их. Кололи и женщин. Опер Беляев в это утро своей рукой застрелил 2 человек. После боя видели, как он вкладывал убитым в руки ножи, а фотограф делал снимки убитых бандитов. Раненая в легкое скончалась член комиссии Супрун, уже бабушка. Некоторые прятались в уборные, их решетили очередями там. Кузнецова арестовали в бане, в его КП, поставили на колени. Слученкова со скрученными руками поднимали на воздух и бросали обзим. Прием блатных. Потом стрельба утихла. Кричали «Выходи из бараков, стрелять не будем!» И действительно, только били прикладами. 26 июня весь день заставили убирать баррикады и заделывать проломы. 27 июня вывели на работу. Вот когда дождались железнодорожные эшелоны рабочих рук. Танки, давившие Кингир, поехали самоходом на рудник и там поелозили перед глазами зэков для умозаключения. В своей книге «ГУЛАГ. Паутина большого террора» Энн Эпплбаум подводит итог и определяет исторический смысл кингирского восстания. «Забастовщики Кингира, — пишет она, — проиграли сражение, но выиграли войну. После восстания в степлаге руководство СССР потеряло вкус к лагерям принудительного труда, причем потеряло поразительно быстро. К лету 1954 года то, что лагеря не приносят дохода, уже было широко признанным фактом. В постановлении Совета министров от 27 июня 1954 года в очередной раз отмечалось, что расходы ГУЛАГа значительно превышают доходы. Во многом это объясняется большими затратами на охрану лагерей. Перемены назрели, их желали очень многие, и они наступили. 10 июля 1954 года, продолжает Энн Эпплбаум, ЦК КПСС издал постановление, возвращавшее лагерникам на общем режиме 8-часовой рабочий день, упрощавшее лагерный режим и облегчавшее досрочный выход на свободу при условии хорошей работы. Особые лагеря были упразднены. Заключенным можно было переписываться и получать посылки. Иной раз практически без ограничений. В некоторых лагерях можно было выписывать семьи или ими обзаводиться. Сторожевые собаки и часовые на вышках уходили в прошлое. Увеличился ассортимент товаров в ларьках. Заключенные, рассказывает Энн Эпплбаум, могли теперь покупать одежду, а порой даже апельсины. В озер-лаге летом разрешили сажать цветы. А итог Александра Солженицына таков. «Всякий раз, когда вы проходите мимо памятника Долгорукому, вспоминайте, его открыли в дни кингирского мятежа, и так он получился как бы памятник Кингиру». И на этом мы заканчиваем программу «Кингирская веха» к 60-летию подавления лагерного восстания. В передаче звучали отрывки из книг Энн Эпплбаум, Александра Солженицына, Франка Варканилебера и Марлена Караллова. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Джаза и ее герои на частотах свободы, на радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Диксиленд и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза, сразу же после новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7455, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».